эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня речь пойдет о виртуальных деньгах, о том, готовы ли молодые люди жить по новым финансовым правилам и как это изменит мир. Во второй части программы мы обсудим, в числе прочих, этические и психологические риски. Начнем же с вопросов на понимание. В московской студии студент магистратуры «Финансовые рынки» и «Финансовый институт Высшей школы экономики» Николай Ермаков и сооснователь криптовалютного фонда «The Token Fund» Владимир Смеркис. Ну вот, Николай, первый вопрос. Когда мы говорим про криптовалюту? Про деньги будущего. Мы подразумеваем, ну, как бы деньги в электронном виде, подтвержденные тем же материальным образом, что и вот как бы общепринятые, да, деньги электронные, или это принципиально какая-то новая история, вообще про другое?
Ну, это изменение, такое глобальное понимание у современного общества того, как мы будем относиться к валютам и чему мы будем доверять. То есть, если раньше то же самое был доллар, который был подкреплен к золоту, потом его отпустили от золота, то же самое было со всеми валютами. И валюты были централизованы. То есть, их печатал Центробанк и подвергал инфляции, дефляции и так далее, что не радовало, соответственно, общество и население. Соответственно, с приходом технологий договорились с помощью блокчейна, распределенной сети, верить в биткоин, верить в то, что это то платежное средство, которым будут проводиться взаимозачеты, и оно, в отличие от текущих валют, не централизовано в одном месте.
Слушайте, как интересно. То есть тут основано на вере, да, то есть, или все-таки на каком-то материальном подтверждении, как вот человечество всю жизнь пытается это сделать, да, привязать деньги, не всегда успешно, но пытается.
Ну, мы на самом деле пытались как-то определить, что же это такое. Можно, наверное, правильнее всего сказать, что это социальный договор между людьми о том, что люди договорились принимать, в частности, биткоин и другие криптовалюты, которые сейчас существуют в мире, как средство платежа, как акцию компании и так далее. То есть биткоин и другие криптовалюты, которые сейчас набирают большую популярность, это не только функция монетарная, не только функция обмена или оплаты за услуги или товары. Прежде всего, стоит понимать, что за этим стоит большая технология. И эта технология действительно может поменять мир и вообще экономическую модель, которая взаимодействует как потребители, так и компании, и более того, даже государства.
Ну вот я боюсь, что с вами такие классические экономисты вот не совсем согласятся, что это такая прекрасная вещь. Да, спустим, Генрих Пеннигас, доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики, вот он считает, что тут есть определенные риски.
В принципе, биткоин – некоторая форма валюты. Считайте, те же доллары, только не США, а доллары какой-то виртуальной страны. И здесь есть такой момент. Непонятно, кто их выпускает и кому интересно, чтобы их было много или мало. Ведь на самом деле биткоины – это тоже некоторая реплика от того, что есть в реальном мире. Потому что вот у вас появляются мили от авиакомпании, вы что-то налетали, и вам говорят, а давайте мы вам дополнительно еще пообещаем, что третью или, там, не знаю, пятую часть будущих билетов вы получите бесплатно. Ну, давайте этот механизм как-то оцифруем, назовем это милями, да? Ну, назвали бы биткоинами. Суть та же. Вот есть компании, которые используют биткоины, чтобы рассчитываться между собой. Они уходят от налогов, а какому государству нравится? Государство и так тяжело собирает налоги. А тут, когда появляется новая форма, которая позволит не платить налоги, это еще один удар по бюджету государства, притом с него никто не снимает требования по обеспечению национальной безопасности, по предоставлению бесплатной медицинской помощи и так далее. Да? Поэтому получается первое противоречие, почему государство заинтересовано. Есть менее добросовестные действия, когда, например, той же валютой можно оплачивать и не только простые товары, да? Можно и финансировать терроризм, и другую нелегальную деятельность финансировать. Мне всегда нравилось, когда появилось телевидение, как говорили, что будет со всеми другими сферами развлечений. Уйдет театр, пропадут книги. Да? На самом деле ни театр, ни книги не пропали. Что это говорит? Да, некоторый объем операций будет идти в криптовалютах. Да, то есть любое новшество, оно всегда некоторую нишу на рынке занимает. Да, но займет ли оно больше 50%, не знаю, маловероятно.
Ну вот смотрите, да, мнение Генриха Пеникаса, как скажете, Владимир, вот он прав по поводу того, что это примерно то же самое, что мили и электронные какие-то вот такие вещи, которые предлагает уже рынок, да, в качестве бонусов и каких-то форм таких.
Я не совсем могу согласиться с тем, что это можно сравнить с милями авиакомпании, потому что все-таки история здесь не привязана к какой-то авиакомпании конкретно или к какому-то человеку. В этом одна из особенностей и преимуществ криптовалюты. Эта история совершенно прозрачная, совершенно проверяемая, аудируемая и так далее. Да? Вопрос в том, что блокчейн и биткоин в частности позволяет избежать большое количество посредников, которые мы имеем в традиционном монетарном мире. Банки, бумажки подписанные, другие, я не знаю, бюро переводов этих денег и так далее. Мы можем очень быстро и очень дешево переслать ту или иную криптовалюту из одной стороны в другую. Вот как-то так. Поэтому здесь все-таки децентрализация относительно мили, она не существует. А если мы говорим про блокчейн, про биткоин, про эфириум, про другие криптовалюты, здесь эта история децентрализованная, которая принадлежит всем участникам цепи. Она не принадлежит компании. У биткоина нет офисного здания, нет своих серверов, на которых хранятся данные. Поэтому сравнение несколько некорректно, я бы так сказал.
Ну да, наверное, человеку старшего поколения и вообще как бы человеку, привыкшему к нынешней финансовой системе, очень трудно, да, куда-то выйти за пределы банка, представить мир вот без этой такой банковской системы и вообще вот как это все работает. Микал, хочу у вас спросить, да, вам есть что возразить профессору, собственно говоря, вот в вашем...
Да, я бы Генриху возразил то, что, как и любая новая технология, ну, например, мобильная связь, прежде всего государство боится то, что этим воспользуются плохие люди, террористы и так далее. Но эта технология больше несет и хорошего, инновационности ускоряет наши процессы жизненные. То же самое и с блокчейном. И если государство на текущем моменте боится то, что будет происходить, ну, незаконное там отмывание денег, выводы и так далее, налогов, то с помощью этой же технологии блокчейн Центробанк сможет напрямую сделать счет за каждого гражданина, убрать посредников и отслеживать все потоки. А теперь представьте, если эта система будет внедрена в систему госзакупок, тогда вот эта прослойка, когда через офшорные компании наворачиваются огромные суммы денег, будет сразу, ну, по сути, выдвинута благодаря технологии блокчейн. И мы сможем, и каждый человек сможет эффективно отслеживать, куда тратится бюджет. То есть здесь, конечно, есть риски, но преимуществ от этого всего больше. И технологии это надо внедрять, а не бояться. Ну, в принципе, как у нас сейчас и Центробанк занял положение такое выжидающее, чтобы понять, что это такое, посмотреть, как на это реагируют другие страны, другие развитые государства. Ну, меня вот, например, впечатлило очень, когда Греф приехал с Канады, и он Сколково выступал и говорит, я-то думал тоже блокчейн – это только валюты. А они, эти же системы, внедряют в законотворчество.
Ну, тут, да, тут действительно тут важен сам ресурс, сама платформа, и я думаю, что вообще как бы цифровая идеал экономика, она теперь будет действительно всячески продвигаться, учитывая, что президент России, значит, в эту сторону очень активно смотрит. Но, тем не менее, значит, мы говорим все-таки условно о деньгах, да, то есть я даже не знаю, как это можно называть теперь.
Ну, это новая цифровая экономика, опять-таки, вот дополняя предыдущего нашего оратора, хотел сказать, что можно смотреть на это как на новый интернет. Можно ли распространять через интернет какие-то негативные, плохие вещи? Там, детскую порнографию, условно говоря. Конечно, можно. Можно ли собирать компромат через интернет, да, и оставаясь незамеченным? Конечно, можно. Так и с новой прозрачной экономикой, которую мы называем технологию блокчейн и частное применение биткоин, конечно, это может быть использовано для плохих вещей. А относительно регуляции и непрозрачности отмывания денег, ну, давайте возьмем пример Японии, которая с 1 апреля легализовала полностью биткоин у себя. Люди могут открывать счета в банках в биткоинах. С этих денег мы можем, государства могут брать налоги, следить за этим и так далее. И опять-таки, насчет выжидающей позиции Центрального банка. Центральный банк уже занимает достаточно активную позицию на этот счет. Ведутся переговоры и заявляют о том, что мы будем, да, создавать свой крипторубль, который будет облагаться всеми налогами и так далее, за который можно покупать другие криптовалюты. То есть государство в этом смысле занимает такую проактивную позицию. Это мы не говорим только о Германе Грефе, который является таким двигателем новой технологии в массы. Мы не говорим о господине Титове, который предлагает в Крыму создать зону, где использование криптовалют будет разрешено, что, в принципе, позволит Крыму, как бы к этому кто ни относился в государственном плане, но, тем не менее, привлечь туда инвестиции и действительно привлечь туда новые компании, новые деньги, новые рабочие места. Вот поэтому такая позиция на этот счет.
Ну да, вот было сказано прежде, что во второй половине, еще, правда, до заявления президента, во второй половине 2017 года будет разработан законопроект, который вот как раз ведет основы законодательного регулирования. Но спрошу у Николая, вы человек молодой, но тем не менее вы экономист, да, и вы понимаете, что есть некое недоверие к деньгам, но даже не к инфляции, а вот к тому, как с ними государство обходится. Это, ну, как бы связано и с экономикой в том числе, ну и к самим вот носителям, да, к рублям, ну, в случае российском. Как вам кажется, вот вы понимаете что-то про эти риски относительно новых, я даже не знаю, форм денежных, вот так скажем.
Да, ну, здесь могу объяснить так. Кризис энергоресурсов, который вызвал там двойной скачок курса доллара, соответственно, ну, вроде как-то стал развивать финансовую грамотность населения и понимание того, что такое платежеспособность. Соответственно, блокчейн и биткоин, криптовалюта, они позволяют сделать непривязанную к конкретной стране валюту. Такую валюту, ну, как человек мира, так и валюту всего мира. Соответственно, если ты хочешь вот эти риски нивелировать, страновые, инфляционные, ты можешь уйти в криптовалюту, которая будет приниматься во всем мире, и, соответственно, пользоваться ей в обращении. Грубо говоря, захеджировать так свои риски. Но да, биткоин, он, так как первый был такой, ну, криптовалютой, он сейчас является как золотой стандарт, и все на нем основано. И многие эксперты говорят о рисках, как это было в 90-е годы с пузырем доткомов. То же самое, криптовалют сейчас вышло очень много. Какие-то из них носят форму именно валюты, какие-то представляют собой форму акции, там, облигации условно. И когда вот это все уже сообщество технологичное блокчейн-энтузиастов переварит, отсеются, так сказать, лопнут пузыри, и выработается тот стандарт, который более эффективен как платежное средство.
А насколько может быть единодушно сообщество людей, которые занимаются криптовалютами, да, учитывая, что их уже несколько? И мы знаем пример подмосковного Шляпникова, который сначала занялся бартером, значит, и выпустил деньги бумажные, собственные, да, клеоны, а потом все-таки перешел в разряд криптовалюты, вполне себе благополучно уже вот буквально расплачивается на внешних рынках даже. Вот.
Ну, на самом деле, это отличный пример того, как вот новая экономика позволяет вообще проводить различного рода, в том числе и фондирование проектов. Ведь Шляпников что сделал? Он провел ICO, это аналог IPO, Initial Coin Offering, когда сказал, что, ребята, я сейчас в течение определенного количества времени продаю вам свои калеоны, на которые я соберу эти деньги, построю сельскохозяйственные угодья, выращу цыплят, гусей, помидоры, огурцы и так далее, и вы в будущем сможете на эти деньги купить себе со скидкой, потому что в рамках проведения ICO предоставляется скидка на эти криптовалюты, купить себе мои сельскохозяйственные продукты. Раньше и представить себе невозможно было, чтобы какой бы то ни был бизнес мог собрать так быстро в течение там, одного месяца. Вот Шляпников собрал, насколько я помню, около 500 тысяч долларов. Сейчас в связи с ростом стоимости криптовалют это там, уже около миллиона долларов. От людей со всего мира фондирование. Да? Это еще один способ, как криптовалюты, блокчейн позволяют делать так называемый краудфандинг. Если раньше нужно было ходить по фондам, по банкам, сталкиваться со всякого рода проблемами, заполнять документы и все остальное, сейчас можно сказать, что, ребята, я делаю новый проект, если вы в него верите, вы можете инвестировать туда криптовалюты и получить фондирование на свой собственный бизнес. Для нового поколения это просто, ну, фундаментально новая парадигма, которая реально сдвигает мнение о том, как вообще собираются деньги на какой бы то ни было проект. И важно понимать, что это мы говорим в разрезе Шляпникова не только о каких-то технологических инфраструктурных проектах. Мы говорим о проекте из реального сектора. Помимо Шляпникова существуют еще компании, которые собирали деньги. Вот недавно совсем закончился у них сбор на строительство завода, который производит цирконий, да, то есть вопрос, как это будет реализовано, остается, но тем не менее.
Ну, вы знаете, вот интересно, что Генрих Пинникас опять-таки с вами не согласен, и у него взгляд другой на это, хотя он тоже экономист.
Это другой мир, все отживет, все поменяется, все не поменяется. Все равно люди будут использовать наличные деньги, и виртуальные. Все кризисы в России, медный бунт, деноминации, девальвации случались почему? Потому что бесконечно росла денежная масса, деньги обесценивались, то есть их объем резко увеличивался. Здесь говорят, все в системе, все жестко. Это никто никогда не может гарантировать. То, до чего за тысячи лет дошел мир, это то, что объем денег в состоянии контролировать лишь политическая система, которая заинтересована в том, чтобы инвестиционный климат в той стране, в рамках которой существует политическая система, был привлекательным. У нас был с вами опыт, к сожалению, когда 70 лет все было общее, все было ничье, и когда никто не нес ответственности ни за что. Поэтому, когда говорят, биткоин – это общее, что все этому будут иметь благо от этого, то на самом деле получается то, что никто не заинтересован в том, чтобы денежные средства были ограничены. А если вы скажете, что ну, это заложено в какой-то системе, как это заложено, так это может быть и нарушено. Я не знаю технологически, как это можно нарушить, но то, что можно сделать, то, что можно придумать, это можно реализовать. Да? Может быть, надо чуть больше времени над этим подумать, может быть, подумать чуть большим людям, но поэтому насчет плюсов я пока не знаю, чем это отличается от того, что вот самое простое в Африке, что уже несколько лет используют, это просто перевод по СМС между телефонами, и не нужен им биткоин. Поэтому те, кто говорят, что под биткоину быстрее операции, не знаю, сейчас доставка платежа, перевода идет в секунду обычным. Чем он здесь лучше? Ну, новое название.
Опять-таки вас попрошу прокомментировать вашего профессора.
Ну, Генрих, да, мой профессор, он меня преподавал. Но здесь с точки зрения такого глобального понимания финансовых систем, он говорит все верно, но он не понимает суть, глубину технологий, именно то, что блокчейн, то, что децентрализованность,
умные контракты. Вот мне кажется, это главная проблема, да, тут финансисты, а тут технологии, и вот это как-то вместе не сходится.
Да, здесь важно учитывать синергию, то есть если до этого смс-ка, она не была так подкреплена, она только в системе оператора зарезервировано и хранится, то именно блокчейн позволяет сделать так, что она хранится во всей системе, ее не подделаешь. И ну, здесь надо понимать, как вообще эта вся система майнингом поддерживается, то, что не будет одного суперкомпьютера, который сможет вычислительные мощности всей системы преодолеть и, соответственно, обмануть всю систему. Вот. И уже понимая это, у финансистов устоявшихся, которые у нас у власти, сейчас знаменитые профессоры, освоив эти технологии, они поймут, в чем преимущество.
Ну хорошо, если финансисты не очень понимают, то политические деятели власти, как вы думаете, Владимир, понимают риски, потому что ну, уходит то, что сказал Пинникас, это правда, да, политическая система, которая контролирует, может быть, гарантирует там, успешность или неуспешность?
Ну вопрос, хорошо ли это, хорошо ли, что Соединенные Штаты Америки могут взять и напечатать столько долларов, сколько им необходимо в данный момент. Говоря о технологии экономики блокчейн, это гораздо более прозрачная, честная экономика. В программном коде записано...
Знаете, как-то вот так торговля, экономика и честность – это вообще вещи такие очень сложные.
А вот давайте посмотрим, да. Может быть, это можно сделать честным. Да? И вот в технологии блокчейн есть определенные математические правила. В частности, говоря там о биткоине, его должно быть имитировано определенное количество монет, определенное количество биткоинов должно возникнуть. И никто не может их допечатать. Не заложено это в программе, не заложено это в коде, который был спроектирован людьми. То есть прозрачность, понятность и честность экономики – это гораздо выше, чем существующих экономик мира. Поэтому, конечно, у текущих финансистов, экономистов это возникают большие вопросы.
Да, спасибо, Владимир. Коль, хочу спросить. Вы криптовалютный инвестор, да? Вы до этого успели поработать в банке, даже, по-моему, не в одном, да, и в таких серьезных организациях «Метрополитен», «Росатом», вот вы рассказывали. Скажите, да, вы человек такой все-таки прагматичный, судя по всему, да, и имеющий отношение к системе той, которая существует, и вы вполне в нее вписались. И, тем не менее, вы уходите в криптовалюты. Это вы видите в этом будущее, да, или есть тоже такой прагматичный интерес?
Ну, здесь и будущее, и прагматичный интерес. Прежде всего, получая экономическое образование в вышке, я стал понимать, что необходимо создавать капитал, который будет работать на тебя, становиться инвестором. Если у нас в стране население, только 1% населения инвестирует, США это 60%, то есть люди там понимают, что нужно становиться соучастником бизнеса, стимулировать развитие экономики и так далее. И если до прихода блокчейн быть таким полноценным инвестором могли быть только большие участники там, Venture Capital и прочих equity фондов, в которых порог входа был многомиллионный и недоступен для простого населения, то теперь с технологией блокчейн школьник, собирая там какие-то свои карманные деньги, сможет стать соинвестором в какую-то новую технологию, в банк, если он в нее это верит. Ну, например, выйдет какая-то новая трендовая игра, популярная среди его возраста. И он будет понимать, что да, там, эта новая компания, она будет развиваться, я в нее проинвестирую, потому что это крутой бизнес, он будет расти. И это возможность как привлекать инвестиции через ICO, краудфандинг, так и возможности для других людей спокойно заходить, спокойно становиться соинвестором.
Ага. А все-таки вот эти поколенческие вещи, связанные, наверное, очень серьезно и с экономикой, и с технологией, как вы думаете, Володя, вот когда они состыкуются, да, то есть через поколение, может быть, это, ну вот, я не знаю, люди, как Николай, да, вот, но это же только начало, да.
Это только начало. Я думаю, что сейчас вот как раз-таки открывается большая такая труба захода новых игроков, в хорошем смысле, труба захода новых игроков на этот рынок. И для меня эта история уже сдвинулась, когда я рассказываю своему отцу, родителям своей жены, о том, что, которая другого совершенно поколения, да, о том, что происходит. Они мне говорят: Володь, я хочу в этом участвовать. Да? Поэтому, вы знаете, как и классические инвесторы, они тоже сначала, конечно, очень скептически к этому относились. Если бы они пошли и заходили в этот рынок гораздо раньше, у них дивиденды были бы совершенно иные. А сейчас каждую неделю у меня 5-7 встреч с инвестиционными банками, с большими фэмили-офисами, с российскими, с международными, которые считают, что это действительно инструмент, пусть и рисковый пока, но инструмент для инвестиций, которые могут принести рынку большие дивиденды и развить технологии действительно стоящие.
Спасибо, Владимир. Николай, хочу вас спросить, потому что вот похоже, что эта ситуация может вот реально изменить мир, да, вот, и, в общем-то, разрушить ту экономическую, наверное, ну, финансовую уж точно, да, систему, по которой мир сейчас живет. Вы понимаете масштаб этого или последствия? Вот вы себе представляете, или для вас это пока такая частная история инвестиций?
Да, я понимаю масштаб, и здесь вот что интересно, каждый человек может стать участником экономики, вовлеченным в ценообразование еще больше. Например, сейчас все население в соцсетях, оно пользуется, общается, но каждый профиль является, каждый человек является для этой сети продуктом. Продуктом для рекламодателей, продвижения чего-то. А создаются новые сети, то же самое онлайн-игры, где ты, создавая активность, трафик в этом ресурсе, ты за это получаешь как соинвестор, потому что ты строишь эту компанию. И ты получаешь, ну, пускай игровую валюту или валюту в виде, там, допустим, ВКонтакте, лайки будут что-то стоить за твою активность. И потихоньку это будет, ну, развивать сам сервис, социальную сеть. и монетизировать его, и ты как один из инвесторов, в том числе и тот человек, который построил этот новый сервис, и пользуешься тем, что ты наработал, например, также размещая свою рекламу. Уже,
это уже происходит, и, может быть, в этом тоже есть свой риск. Ну, не знаю, потому что риски тоже надо как-то просчитывать. И монетизация всего, вот всего сущего, скажем так, в интернете, допустим.
Понятно, что риски в том, взлетит та или иная технология или не взлетит. Например, очень большим спросом среди проектов пользуются инфраструктурные проекты. К примеру, вы хотите создать свобода коин или свобода токен. Вы можете это сделать сейчас при помощи сервиса, который сделал наш соотечественник Саша Иванов, например, да, который более года назад собрал на краудфандинге, на ICO более 17 миллионов долларов, около 17 миллионов долларов. Риски в том, что сейчас идет большая волатильность. Если вы инвестор с недалеким горизонтом инвестирования в плане сроков, да, там, берем месяц или две недели, вы хотите утроить свой капитал, нужно понимать, что это не казино, что это экономический, новый экономический инструмент, которым люди пользуются и будут пользоваться. Конечно, риски в определенный момент коррекции, они их стоит учитывать и стоит иметь в виду.
Как вам кажется, может так случиться, что общество расколется вот ровно по этому признаку, да, то есть люди уйдут в виртуальное общение, жизнь, да, экономическую, и останутся те, кто вот по-прежнему там кладут в чулок, ходят в банк и, ну, да, оплачивают какие-то свои там коммунальные услуги электронным образом, но, тем не менее, они представляют себе, вот, как это выглядит.
Давайте так, существует сообщество криптоанархистов, которые говорят о том, как раз-таки, что это заменит все и вся, и мы будем жить только исключительно в мире блокчейна в экономическом смысле. А есть сообщество, к которым я себя отношу, криптореалистов, что эта технология может помочь государствам, компаниям и людям более эффективно тратить ресурсы свои. Да? В частности, например, мы на блокчейне это же не только монетарная функция. Это вы можете проводить голосование среди всего населения, к примеру. Результаты голосования будут записаны на блокчейне, они неизменяемы, их аудируемы, каждый может посмотреть. Да? Условно говоря, там, имея кошелек биткоина, адрес кошелька биткоина, я могу посмотреть, сколько на том или ином счету денег, когда были произведены те или иные транзакции.
Ну да, в общем, так получается, что во всяком случае в нынешней перспективе, да, происходит такая вещь, что, возможно, условные деньги перестанут быть контролируемы государством и банковской системой. Ко второй части программы вернемся после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». А мы продолжаем разговор о том, каким образом может измениться финансовый мир и достаточно ли подготовлены к тому, чтобы в него перейти молодые люди, ну и старшее поколение. В московской студии студентка-психолог Елизавета Галкина и экономист Денис Мельник. Ну вот я хотела бы поговорить, наверное, о доверии, но не в технологическом таком аспекте, как в первой части программы, а в человеческом. Потому что вот недавно было такое исследование, которое показало, что молодые люди очень настороженно относятся к реальным каким-то проявлениям, человеческим в том числе, и очень сильно доверяют как раз в интернете тем же каким-то друзьям, персонажам, незнакомым с ним лично. И, наверное, в этом, мне кажется, вот, Лиз, скажите, они доверяют интернету так же, как бабушки и дедушки их доверяют телевизору, или это какой-то другой уровень, да, такого безусловного доверия тому, что тебе сказали?
Угу. Ну вот про вопрос доверия я как раз хотела сказать о том, что сейчас, как мне кажется, происходит вообще трансформация понятия доверия от доверия к человеку как таковому к доверию к системе. То есть есть много таких сервисов сейчас, как там BlaBlaCar, когда мы садимся в машину к неизвестному человеку, как Airbnb, когда мы живем в квартире с другим человеком, незнакомым нам, и прочее, да. И то есть почему мы доверяем? Потому что мы знаем, что в этой системе, допустим, если мы приехали и снимаем квартиру чужую, мы уже не можем, как в отеле, там где-то не прибраться, где-то оставить мусор, где-то не повесить там вещи на место. Вот. Мы знаем, что если мы поведем себя не так, это отразится на нашем рейтинге и повлечет за собой какие-то там последствия для нас в будущем.
Вот публичность, вот публичность социальная, ну, такая как бы доступность в сети, да?
То есть
про тебя все узнают.
Все твои действия, они прозрачны, они открыты, и, собственно, в этом и преимущество блокчейна, да? Вот, соответственно, я считаю, в этом тоже вот причина, почему молодежь доверяет.
Но с другой стороны, экономика или все-таки социальные какие-то вещи, или бок о бок это все идет?
Знаете, я вот не стал бы со своей стороны преувеличивать современные тенденции, и когда моя коллега говорит о трансформации доверия, то мне кажется, что здесь речь идет скорее о том, что вот это идет институционализация доверия, если можно так выразиться, когда недоверие на личностном уровне, колоссальное недоверие на личностном уровне в условиях огромных мегаполисов, будь то Москва, будь то в России есть своя специфика, как мы знаем, но и в других мегаполисах люди разобщены, это недоверие компенсируется вот таким вот созданием сетей, созданием вот таких глобальных соединений, что, естественно, облегчается за счет интернет-технологий. Но я бы не сказал, что речь идет о фундаментальной трансформации, о самой основе человеческих взаимодействий. Мне так кажется. А деньги в этой системе, если вернуться в экономику, они как раз выступают таким всеобщим якорем. Всеобщим якорем, потому что, когда мы говорим даже о тех же технологиях блокчейна, созданных на их базе, заменителей деньгах, виртуальных деньгах, как угодно их можно называть, существуют и выполняют они свои экономические функции, поскольку, они привязаны к деньгам реальным, прежде всего к доллару.
Ну да, то есть это такая безусловная, в общем, даже относительно философская вещь, да, вот деньги как такая данность и действительно якорь в
данности
этой,
и безусловной ценностью в экономическом, во всяком смысле, случае слова, во всяком случае, является реальная денежная единица, прежде всего доллар США, в котором котируются прежде всего вот эти виртуальные денежные единицы.
Спасибо, Денис. Ну что, мы можем посмотреть небольшой опрос, который записали мои коллеги в Томске, и мы посмотрим вначале, как отвечало старшее поколение на то, какими будут деньги в будущем. Понятно, что это люди, которые, ну, пережили несколько таких трансформаций финансовых за всю свою жизнь.
Знаете, в онлайн не все могут войти. Пенсионерам-то уже сложновато. Вот я учусь сейчас, но... Это еще я помоложе, а старшие люди уже не смогут. Поэтому Сбербанк, я думаю, будут.
Я не таскаю эти фантики в сумке. У меня лежит карточка, я рассчиталась, и все.
А в интернете уже умеете там переводить, да, расплачиваться, да?
Да.
А безопасно это?
Нет. У меня иногда снимают, правда, пока по копейкам там с карточки. Бывает такое, да.
Все, что виртуальное, у нашего, по крайней мере, поколения, ну, какое-то недоумение вызывает. Ну, вот я, например, рассчитываюсь карточкой, да, вот это вот мне уже доступно. Но деньги в любом случае бумажные, ну, наверное, должны остаться. Вот мы, например, трудно представляем, что их не будет. Я должна ощущать что-то, даже хотя бы ту карточку, да.
Наверное, люди ко всему привыкают, привыкнут и к этому. К этим виртуальным деньгам, будет считать, что так и должно быть. И никак по-другому.
Ну, тогда должен отлично, как минимум, интернет работать везде.
Ну, это конечно. А иначе как? Ну, это пока до наших деревень доберется интернет. Это же все время и очень долгое время.
Да, в будущем будут карточки. Безналичный расчет. Я так считаю. Будущее за этим. Живых денег не будет. Уже весь западный мир живет. У них в кармане, как правило, нет денег. Поэтому... В долг они не дают никому и не могут дать.
Подавляющее большинство будет использовать эти технологии. Ну, будет. Ну, никуда не деться.
Виртуальные?
Конечно. Но разве мы думали, что сегодня мы будем пользоваться этими карточками, не имея там, по сути, вообще никаких наличных денег? Трудно было представить.
Нам это не надо. Мы привыкли, чтобы у нас было... Я даже вот карточку банковскую у меня нету. Я привыкла, чтобы сберкнижка была. Я пошла? Ага, я знаю, у меня сберкнижка. Карточку мне дали, я ее потеряла.
Деньги виртуальными нельзя делать, потому что это будет обман. Мне в мои 81 год уже трудно представить, а что же будет с деньгами. Мне уже абсолютно все равно.
Ну, вот смотрите, с одной стороны, старшее поколение уже как-то вполне себе готово перейти, во всяком случае, хотя бы на электронные деньги, но понятно, да, что для них это некий эквивалент, и готовы они к этому. И надо сказать, что государство как раз сделало в этом направлении достаточно много, да, чтобы они вот все-таки согласились. То есть здесь была такая направленная история. Но, с другой стороны, понятно, всегда останутся те, кто консервативны. Вот вопрос к вам обоим. Вот как вы думаете, вот как форма взаиморасчета, вот будь то традиционные деньги, там бартер или биткоин может влиять на отношения людей вот, и экономики?
Ну, во-первых, и даже вот в прозвучавших ответах видно, что мы немного переоцениваем факт виртуальности денег. Потому что когда некоторые из участников опроса отмечали, что вот деньги они должны быть реальными, возникает вопрос, а что имеется в виду под этими реальными деньгами? Как раз представители старшего поколения очень хорошо должны помнить и, безусловно, помнят, как изменялись эти деньги. И не только в плане, естественно, дизайна, хотя это тоже некоторый факт социологически важный для восприятия денег, но и в плане их стоимости. С реальной точки зрения деньги – это прежде всего, они выполняют ряд функций, но это прежде всего мера стоимости, которая позволяет соизмерять, в общем, создать некое единое экономическое, но и социальное пространство координат. И это мера сохранения этой стоимости, которая позволяет богатство перебрасывать во времени. Так вот, если мы возьмем советские, русские современные деньги, ну, здесь очень мало что можно. И не только их, кстати, не только их. Деньги, современные деньги – это деньги, за которыми не стоит реальной ценности, и в этом смысле они уже по определению виртуальны.
Но, может быть, меняется отношение к деньгам так-то?
По поводу отношения к деньгам, ну вот если вернуться к тому исследованию, например, возможно, будет больший барьер к тому, чтобы занимать, ну, потому что уже будет культура другая, потому что деньги как таковые, они вот в электронном виде, получается, занимать тоже, вся информация тоже у вас сохраняется. Кстати, вот когда мы проводили исследование, большинство заемщиков – это типы такие антисоциальные, которые, ну, все равно хотят там где-то обмануть, где-то…
А как вы это понимали? Может быть, просто люди не совсем рассчитывали свои силы, там, не знаю, что-то?
Не, ну, это тоже есть, да. То есть, как правило, это люди, которые тратят обычно больше, чем получают. Вот, то есть, они склонны на такие покупки очень импульсивные. Вот. Но вот тот факт, что… Именно вот, которые любят похитрить как-то вот позаигрывать даже, вот. Ну, то есть вот эта черта, она есть. И это, ну, естественно, не было таких там прямых вопросов, то есть есть ли у вас какие-то там намерения недобрые,
ну… Ну, вот тут мы приходим к такому очень важному вопросу. Деньги – это вообще фундамент общества или источник проблем? Вот скажите мне.
Я бы не сказал, что это просто технический инструмент. На самом деле, если мы даже обратимся в область истории, мысли, экономической, социологической, то, ну вот простой пример. Георг Зиммель, известный немецкий философ, социолог, экономист, как угодно, начала 20 века, в своей работе «Философия денег» рассматривал именно в распространении денежной экономики, денежной культуры, как он ее называл, фундамент современной капиталистической цивилизации. Если отойти еще дальше в историческом периоде, то вот уже первые такие фундаментальные исследования по структуре общества, работах Аристотеля, видно, что показано, что там, где существует обмен, там возникает само общество как система, и там из этого обмена возникают деньги. И поэтому в этом смысле деньги – это, безусловно, один из ключевых феноменов социологических, социальных, экономических, культурных, как угодно, на которых держится наша цивилизация.
Ну, тем не менее, мир вот предлагает свои какие-то формы и взаимоотношения с деньгами, да? Ну, то есть вот есть ли какая-то разница, взаимосвязь между формами, да, обращения к деньгам и, собственно говоря, какими-то психологическими особенностями?
Для меня лично стало открытием, что вот мы еще проверяли связь финансовой грамотности и личностных черт. И вот Для меня было удивлением, что финансовая грамотность, она даже не столь явный эффект показывает, как вот именно наличие определенных черт, как, например, внешний локус контроля. Это когда человек, ну, всю ответственность за свои поступки он прежде всего не себе приписывает, а каким-то внешним обстоятельствам, другим людям. Вот. Ну и, естественно, это вот такая импульсивность, наверное, я бы назвала, характера, когда мы больше эмоциональным каким-то позывам подвержены.
Вы смотрели какие-то возрастные, может быть, разницы есть в зависимости от того, какому поколению принадлежит человек, как он себя ведет в финансовом отношении?
Вот про возрастные я бы с вами поговорила лучше о восприятии инноваций. Вот, ну то есть здесь вот можно разложить, да, что когда мы воспринимаем любую инновацию, у нас вот есть что-то новое, какой-то новый способ поведения и стереотипный способ. Вот. И вот они сталкиваются, у человека возникает внутренний конфликт. И он там на разных уровнях может быть, там, мотивационный, когнитивный, прочее. Например, когнитивный, да, это наш наличие какого-то у нас опыта чувственного даже, да, когда, и здесь даже логически можно подумать, что вот наше поколение имеет гораздо больше опыта вот виртуального, чем взрослые. И почему вот это их так пугает? Потому что им просто сложно даже вот нащупать, представить, а как это выглядит. Образ очень сильно искажается, они представляют. Вот. А человеку, который с детства вот с телефона, с планшетом сидит, вот, естественно, доверия больше. Вот. И из-за этого, наверное, даже вот по этой причине уже можно разницу поколений найти.
Ну вот. Вот мы можем посмотреть на примере жителей Томска, да, теперь уже молодых горожан, и насколько разнится их взгляд на то, какими деньги будут в будущем.
Деньги должны быть виртуальными, что, допустим, сейчас уже даже банковские карточки не нужны, можно расплачиваться прям телефоном. А наличные – это так, в принципе. Я сейчас просто наличными расплачиваюсь только в автобусах, да и в трамваях, все.
Считаю, что не стоит полностью доверять именно счетам, либо карточкам, потому что там до сих пор еще множество мошенничества различного. И как бы с этим бороться, я думаю, еще не сможем сейчас.
Ну, а в будущем?
В будущем, ну, да я думаю, найдутся лазейки все равно у людей.
То есть будет легче своровать деньги?
Да.
На таких счетах, да?
Да.
Везде есть минус. И наличку могут забрать, и виртуальные деньги могут забрать. Никто от этого не защищен.
А вот то, что государство не сможет регулировать эту систему, это хорошо или плохо?
Ну, в каком-то смысле плохо. Также нужна же защита от хакеров.
Про безопасность. Если, скажем, виртуальные деньги, в первую очередь, это должны пользователи это регулировать по своим логинам, паролям, потому что просто так это не взломают хакеры. Если, скажем, у тебя какой-то очень большой логин и пароль. Вот.
То есть безопасность будет полностью на тебе лежать?
Да, отпортили в последнюю очередь государство. Ну, государство, в любом случае, должно это регулировать.
Но наличка уйдет?
Наличка, ну, это, можно сказать, коллекционеры уже пойдут и все.
Деньги виртуальные – это как электронная книга. Ты их не можешь почувствовать. Эту книгу надо читать и чувствовать там, как она пахнет, как она ощущается. А если деньги, которые виртуальные, они… Ну, не знаю, лично мне это как-то… Не знаю, как это сказать.
То есть вам приятно их в руках держать?
Ну да, можно так сказать.
Но я как понял, биткоины – это какая-то валюта, которая, в принципе, не существует. Вот у тебя на счету висит биткоин, он равен, там, например, сколько-то тысячам рублям один биткоин, как я помню. Ну и ты зарабатываешь, как бы, зарабатываешь его как-то через интернет, он у тебя на счету висит, но суть биткоина в том, что ты можешь прийти в банк и его как бы вроде как можно обналичить.
По сути, это саморегулирующаяся валюта, которая не зависит ни по факту ни от чего, ни от какого-то, ни от золотого запаса страны, ни от чего она не зависит. То есть, как захотели, так и отрегулировали.
А вы доводилось пользоваться этими биткоинами?
Нет, я приверженец старых способов.
Если не будет интернета, то не будет виртуальных денег, а наличка-то она будет наличка всегда.
Лиза, к вам вопрос. Да, тут такие вещи простые и очевидные. То есть то, что можно потрогать, пощупать, да, и я думаю, что где-то это в подсознании все-таки предполагает вот материальное такое подтверждение того, что это да, чего-то стоит. Mm-hmm. И вот это виртуальное, которое даже для молодых людей, как мы видим, да, не всегда понятно. Mm-hmm. Это, как вам кажется, может быть, из вашего опыта личного общения там, со сверстниками, действительно не все вот настолько включены в технологии, и, соответственно, не каждый молодой человек согласится вот играть в эту игру?
Что касается криптовалюты, да, действительно, я думаю, очень маленький процент пока еще даже об этом знает и разбирается, потому что на самом деле, ну, весь этот процесс, как эта криптовалюта добывается, чтобы все это вникнуть, нужно еще очень сильно постараться, по правде это говоря, вот, а, ну, людям свойственно, ну, все боятся, естественно, лишней нагрузки. То, что нам привычно, то, что легче, это всегда лучше принимается, естественно. Вот. Ну и про то, что да, то, что можно пощупать, естественно, это касается не только старшего поколения, все даже про книжки, да, я вот от многих людей слышу.
То есть вот это вот, вот. Да, такое недоверие к виртуальному, это, наверное, ну, как в природе человека изначально, потому что вы же всегда хотели чем-то подтвердить, даже если бартер, да, если вот какой-то взаимообмен, то все-таки это что-то вещественное, это материальное, да. Когда мы говорим про виртуальное, то у каждого возникает опасение, что это вот прям такое виртуальное, что вот сейчас оно есть, а завтра его нет. Угу. Хотя так случается и с материальным.
Так случается, да, и с материальными деньгами. Опять-таки история нашей страны, даже вот последние четверти века тому подтверждение. Но что касается вот, собственно, здесь, мне кажется, когда мы говорим о деньгах, не стоит говорить о деньгах вообще. По моим личным ощущениям, они неверифицируемые исследованиям, студенты, люди, молодые люди, они очень хорошо разбираются в сути, условно назовем это, виртуальных денег. Угу. При этом, однако, вот это важный момент, о деньгах нельзя говорить вообще. В этих деньгах они видят не деньги вообще, а они видят, прежде всего, средства обмена, средства обращения, которое позволяет им совершать покупки, облегчать покупки в онлайне, в реальном мире, а через карточки или другие подобные виртуальные кошельки, там, масса
инструментов. А, то есть, значит, путь все-таки становится короче, да?
Для них путь к покупкам короче и свободнее в каком-то смысле при наличии вот, вот карточки либо вот других технологий.
Ну да, электронных, да, вот, да, нереально.
Но видят ли они в этом средства, скажем, сохранения стоимости, мне абсолютно кажется, нет. И поэтому я с удивлением услышал в одном из ваших предыдущих ответов, вот насколько мне известно, как раз когда речь идет о кредитном поведении, почему, собственно, вот эта проблема финансовой грамотности, она даже на федеральном уровне, насколько я знаю, возникла. Проблема в том, что когда люди, это как раз относится скорее к людям условно среднего возраста, вне зависимости от того, как, они условно не видят, не могут посчитать материально вот эту вот сумму в кошельке, они ведут себя крайне безответственно, они не воспринимают кредит, трату как кредит. Вот, собственно, это одна из проблем, с которой, как и мы еще несколько, относительно недавно, год или два назад обсуждали на уровне, на одном из форумов, кажется, речь об этом возникла, о закредитованности населения России именно на уровне потребительских небольших кредитов, видя в этом одну из угроз. Сейчас эти разговоры несколько снизились, но в любом случае здесь мы говорим о том, что деньги – это очень сложный феномен. И когда мы говорим о поведении молодежи, я закончу свою мысль, они воспринимают деньги, виртуальные условно деньги, как удобное средство обмена. Когда некоторые группы населения безответственно ведут себя кредитом, здесь деньги выступают в другой функции. Но вот как раз молодежь, как мне кажется, довольно хорошо с этим справляется и умеет играть на этом. Вот карты с кэшбэками, например, очень активно используются. Как раз молодежью, насколько я. Я вот, например, для себя здесь как бы не вижу способа развернуться и довольно консервативен. Если общаться со студентами, с людьми, которые несколько моложе меня, они этим прекрасно пользуются и выигрывают на это, насколько это вообще возможно.
Ага, Лиза, а я вас, знаете, о чем спрошу? О принципиальном отношении, может быть, ну, хотя бы того круга, опять-таки, вашего, да, то есть понятно, что это студенты в основном, и, в общем-то, хорошего вуза, и это определенный такой слой, мы не берем, вот, широко это невозможно, просто понятно, что Москва – это тоже отдельная совершенно история. Скажите, вот отношения с, я не знаю, с накоплениями или с тратой, потому что это всякий раз у поколения, ну, может быть, это с возрастом приходит, да, но мне кажется, что молодые люди, они как-то спокойнее стали тратить деньги, то есть они там чаще оставляют какую-то сумму в кафе, потому что понятно, что не у каждого есть возможность там каждый день водить девушку в тот же даже, пускай, кинотеатр, да, но как-то они проще тратят деньги на развлечения, у них нет заботы о завтрашнем дне, который вот так вот всегда давлело над поколениями и советских граждан в том числе. Угу. Это так, вот, как и, так, ну, более простое, да, отношение, может быть, легкомысленное.
Ну, если вы про личный опыт спрашиваете, мне тут даже повезло, потому что я имею возможность сравнить жизнь в регионе людей, потому что я сама из Ижевска, вот, в Москве. И, допустим, людей из факультетов более гуманитарных, и вот там экономика, математика. Есть четкая разница в отношении даже к деньгам у более людей математического склада ума и гуманитарного, там более творческих, естественно, творческие более эмоционально движимы, да, не задумываются о завтрашнем дне. Я вижу четко, что есть эта проблема финансовой грамотности, которая очень меня беспокоит, что, ну, у нас очень мало людей.
У гуманитариев, да?
Ну, вообще. В целом, наверное, по выборке, да? Ну, то есть, да, когда я общаюсь с экономистами, там четко понятно, что человек там откладывает и так далее. Многие люди, поскольку я на психологии, они более не экономического склада ума, и, ну, многие вообще не задумываются о том, чтобы что-то откладывать.
Хорошо, я Дениса спрошу, как вы считаете, вот я такой общий вопрос, ну, нуждается ли экономика вообще в каких-то этических ограничениях, да, потому что мы понимаем, что есть макро, микро, но вот эти вот такие какие-то траектории, которые молодые люди себе, для себя выбирают, и экономика в целом, да, они все-таки, наверное, как-то коррелируются между собой. Вообще должны быть какие-то ограничения этические?
А вы знаете, во-первых, конечно, говорить об этом можно бесконечно, но, вообще-то говоря, они есть. Поскольку, если только мы под этикой не понимаем какую-то безусловную систему, четкую, всем понятную ценностей, духовность, традиции, как угодно это можно назвать, она есть, эти ограничения есть. Так или иначе они возникают. Другое дело, как только рыночная, современная, капиталистическая, как угодно, экономика стала развиваться, на это тут же возникла реакция, выраженная хорошо вот этим вопросом. Она должна быть ограничена. И вот здесь, собственно, вопрос, кому должна? Каким ценностям мы хотим это подчинить? И вот здесь, вот об этом опять-таки можно говорить долго, но как только мы ставим вопрос, а экономика должна быть чему-то подчинена, духовным, моральным, этическим, каким-то культурным ограничениям, возникает вопрос не только, почему она должна, но возникает, а кто это будет делать? И вот за этим в 19-м, а в 20 веке маячит вот такой призрак государства. Государство, которое ограничивает. Скажем, это можно, например, чтобы далеко не ходить, вспомнить на примере советского периода, да и не только советского периода нашей истории. Когда речь идет о подчинении рыночной экономике, то это подчинение идет не абстрактным ценностям вообще, оно идет вполне конкретным ценностям. Вполне конкретным ценностям, являющимся продуктом своей исторической эпохи. И в этом смысле, один из фундаментальных аспектов денег заключается в том, что деньги – это свобода. Деньги – это свобода. То есть, как это ни цинично звучит, из всех способов понять, свободен ты или нет, самым осязаемым является количество возможностей, имеющихся у тебя, которые прежде всего измеряются деньгами. Поэтому это, еще раз, я понимаю, что много говорю, но деньги – это сложный феномен. И свобода – это один из элементов того сложного феномена, который мы называем деньги. Деньги, помимо прочего, измеряют свободу.
Да, ну что ж, будем надеяться, что виртуальные деньги каким-то сложным образом эту свободу только приумножат. Мы сегодня говорили о криптовалютах, о экономических и этических рисках, которые возникают с их приходом на финансовую систему. Это была программа «Рожденные после СССР». Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрсном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».